Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага». В студии работает Либор Кукал. Сегодня мы продолжим наш рассказ о жизни чехов при немецком протектората во время Второй мировой войны. Также вы сможете выучить несколько интересных чешских выражений, но начнем мы с рубрики о известных чешских путешественниках Ежи Ганзелке и Мирославу Зигмунде. Мы повторяем программу прошлого года, подготовленную Антоном Каймаковым.
Богема. Ровно 50 лет прошло с момента начала легендарного азиатского путешествия знаменитых чешских искателей приключений Ежи Ганзелки и Мирослава Зигмунда. К сожалению, легендарную пару сегодня представляет лишь Мирослав Зигмунд, которому в 2009 году исполнилось 90 лет. Его напарник Ежи Ганзелка покинул мир, который он всю жизнь стремился познавать 6 лет назад. Путешествие Ганзелки и Зигмунда припоминает новая книга, основанная на материалах, которые после 1968 года было запрещено издавать, так как путешественники открыто воспротивились оккупации Чехословакии. Уникальному путешествию по Непалу, Шри-Ланке, Бирме, Индонезии, Японии и Советскому Союзу, начавшемуся в 1959 году, посвящена выставка в Пражском Напорстовом музее, а ее преддверием служит выставка фотографий двух чешских путешественников, которая встречает гостей, прилетающих в пражский аэропорт Рузиня, дабы познакомиться с Чехией. Фотовыставку в аэропорту, музейную экспозицию и книгу, созданную по инициативе другого путешественника, уже современного, Рудольфа Шварчика, рассказ о которой мы уже начали в рубрике «Разговор напрямую в среду», объединяет общее название «Капкан на экваторе». Путешествие по Азии, продолжавшееся 5,5 лет, началось у стен пражского автоклуба. В одном из телефонных интервью Мирослав Зигмунд вспоминал.
Это было просто фантастически. В отличие от нашего первого путешествия за 12 лет до этого, когда в 1947 году к автоклубу пришла лишь горстка ближайших друзей, представителей Татры и членов автоклуба, 50 лет назад на том же месте собрались тысячи человек. Играла там музыка, пришел мэр. Я помню, как стражи порядка нас нетерпеливо поторапливали. «Мужики, уже поезжайте, не задерживайтесь. Вы перекрыли все движение на улице Опытова». Это было очень эмоционально.
Тысячи пражанов пришли разлучить 22 апреля с цестователями, инженерами Мирославом Зигмундом и Ежим Ганзелком при их отходе на долгую цесту по východných краинах.
Столпотворение при отъезде путешественников запечатлено и на одной из фотографий, выставленных в пражском аэропорту. Рядом, как будто из окон другого мира, с фотографии на нас смотрит пожилая женщина, как будто вчитываясь в мысли потомков, которых с ней отделяют 50 лет. На снимке рядом десятки любопытных детских глаз, заглядывающих в объектив фотоаппарата, который они, возможно, видят в первый раз. И тут же вас передергивает от сурового взгляда лучника, принадлежавшего к одному из воинственных племен Суматры. Все фотографии, как в книге, в Напорстовом музее, так и в аэропорту, черно-белые. На этом настоял инициатор идеи издания новой книги и выставок Рудольф Шварчик, хотя некоторые снимки Ежи Ганзелка и Мирослав Зигмунд сделали на цветную пленку.
Та výjimečnost nebo ta zvláštnost spočívá právě v tom, a to právě díky tomu.
Особенность книги, благодаря идее Рудольфа Шварчика, заключается в крупноформатных фотографиях. Хотя я считал, что мы должны соблюдать изначальный формат, подобный первой книге, которая вышла в 1952 году. Другая особенность заключается в том, что мы целенаправленно остались у черно-белого изображения, потому что этим подчеркивается документальность и выделяются художественные особенности фотографии. Более того, снимки, сделанные в цвете, мы перевели в черно-белый вариант, договорившись как бы вернуться в те времена, когда черно-белые фотографии были классикой.
Где-то черно-белая фотография была классика.
Рассказывал Мирослав Зигмунд, представляя книгу «Капкан на экваторе».
A Viru nechýbajú ani darčeky pre šťastie. Len aby sa cesta vydarila ako s prvou Tatrou 8.
На широкоформатной фотографии в зале прилетов Пражского аэропорта молодые и веселые Зигмунд и Ганзелка прощаются с друзьями и родственниками и ждут фантастические дали, неожиданные встречи, увлекательнейшие путешествия, которые, однако, принесет не только успех. О чем и напоминает предисловие к фотовыставке, написанное Рудольфом Шваричиком. Цитирую. Путешествие вокруг света Ири Ганзелки и Мирослава Зигмунда складывалось из двух частей. Первая была великолепно разработана и описана. При помощи пера и камеры Ганзелка и Зигмунд вписали свои имена в историю. Второе путешествие по Азии прошло также великолепно, но его результаты в период нормализации постепенно тускнели. Они были задокументированы лишь до половины. Работа над описанием Индонезии была остановлена насильно. За последний в традиционном понимании книгой «Континент под Гималаями» вышел лишь сам издатовский «Цейлон. Рай без ангелов». На этом след публикации завершается, но самое длинное путешествие по Азии продолжалось через Шри-Ланку, Бирму, Индонезию, Японию и Советский Союз. Однако вместо выставок и рассказов в жизни путешественников зияет лишь пустота. Единственным исключением является книга «Там-там и времени» с фрагментом Ганзелки и Зигмунда, запечатлевшим экспедицию на Новую Гвинею. Азиатское путешествие перерабатывается для книжной версии еще на Суматре. Однако коммунистический режим запретил что-либо публиковать. Главным стержнем выставки «Капкан на экватор» является уникальный дневник путешественников. Речь идет о последнем тексте, который никогда не был напечатан, а из архивной пыли он вынырнул почти чудом. Увлекательнейшая рукопись ставит последнюю точку за легендарной эрой. Записи с острова Ниас Рудольф Шваричек считает вершиной чешской литературы путешествий, по увлекательности превосходящий дневник тех же самых Ганзелки и Зигмунда об охотниках за черепами из Эквадора. Первую выставку в Напрасковом музее, посвященную путешествию по Африке, посетило в 50-х годах 100 тысяч человек. После экспозиция путешествовала по чешским и словацким городам, где ее могли увидеть 500 000 посетителей. Самостоятельную выставку об Азии Мирослав Зигмунд и Ири Ганзелка уже никогда не сделали. Только сегодня мы наверстываем упущенное. Завершает свое предисловие к фотовыставке Рудольф Шваричек.
Обзор чешских еженедельников и блогов подготовила, как всегда, Катерина Прокофьева.
Обзор прессы и блогов.
На доверчивости и наивности делают деньги везде, в том числе и на фермерских торгах, которых в этом году открылось великое множество. Всего в чешских городах их 150. Торги оперируют понятиями био и эко, и продукция здесь стоит дороже, чем в супермаркетах. Увядшая петрушка, мягкая картошка и мясо с инъекциями гормонов – все это массово выгнало людей на рынки. Мы неоднократно писали о невиданной популярности фермерских торгов. Теперь встает вопрос, продается ли там настоящая деревенская продукция, или она тоже от перекупщиков. Этот вопрос – главный в еженедельнике «Тыдень» на этой неделе. Пишет журналист еженедельника: «Домашняя колбаса выглядит заманчиво, но когда ее режет вам человек с грязью под ногтями и с засохшей кровью на пальце, да еще руками, которыми он только что отсчитывал деньги, аппетит пропадает. С колбас, висящих на палке в палатке, стекает жир. Согласно гигиенических правил, мягкие салями должны храниться в температуре максимум 5 градусов по Цельсию. Не помогают и переносные холодильники из полистирола. А ведь на дворе еще только начало мая. В очередном киоске, где продаются сыры, нет данных о сроках производства и потребления. На вопрос, до какой даты сыр можно есть, продавец беспечно отвечает, что сыр выдержит долго. По закону организаторы торгов не могут никого штрафовать. Единственным их инструментом является запрет на продажу. Чешская торговая инспекция в апреле одобрила лишь один киоск. И еще 7 нарушали закон. Обвешивали, не выписывали чеки, не снабжали продукцию информацией на чешском языке и так далее. Если продавец утверждает, что продает чешскую цветную капусту этого года, не верьте ему. В Чехии начинают собирать урожай в июне. В настоящий момент можно приобрести свежую спаржу, салат, лук, кальраби и редис. Парей, морковь и картошка прошлогодние. На рынке в Голешовицах в продаже есть не только чешская рыба, но и, например, осетры. Но редко кто из торговцев охотно расскажет вам о том, где он купил эту рыбу. Как узнать мошенников? Расспрашивайте их. У тех, кто обманывает, не получается выдумывать правдоподобно. Хороший совет. А вот журнал «Рефлекс» пишет интересную статью о том, что чешская политика связана с бандитизмом и бандитскими методами. Любопытно, но на этот раз речь не идет о Вите Бартисе, товарищи. В мире политики его называют доцентом. Вообще-то его зовут Богуслав Свобода, и на данный момент он занимает пост мэра Праги. Он гинеколог и с 1992 года был председателем чешской врачебной палаты. Пишет Богумил Печинка. Полгода назад он вступил в политику и в ГДП. Когда я увидел его кандидатуру, а за ней всех этих унылых персонажей прошлых лет, я сказал себе: фиговый лист. И я ошибся. Для начала он добился того, что в мэрии не осталось скомпрометировавших себя политиков от гражданских демократов. Это был первый шок. Затем он объявил конкурс на места ведущих важных секторов мэрии. Это бы крестные отцы от ГДП и ЧСДП еще проглотили. Конфликт настал тогда, когда он отказался взять туда их людей. Речь идет сейчас о Томаше Гердличке, который, как казалось, еще совсем недавно управлял Прагой, дергая за нитки политиков, чьи лица показывали по телевизору. Свобода его разозлил, и в особенности, когда у него появились союзники. А теперь в мэрии расклад людей Свободы и Гердлички 11 к 9. Сначала Гердличка зондировал коалицию на предмет убирания Свободы на пост министра здравоохранения, что не прошло. И тогда началась череда странных событий. Свободе прокололи колеса, ему пришла на мобильный ММС с фотографией его жены в торговом центре и, наконец, письмо, в котором был тротил, правда, без детонатора. Газета «Право» поднимает вечную тему. Уж сколько раз твердили миру, что иностранная рабочая сила – это хорошо, чехи продолжают полагать, что иностранцы – это зло. Собственно, статистика свидетельствует о том, что их становится меньше и меньше. В прошлом году на территории Чехии иностранцев насчитывалось на 18 тысяч меньше, нежели два года назад. По данным на конец марта, иностранцев в Чешской Республике 425 тысяч 167, больше всего украинцев. Как следует из статистических данных, которые обнародовало на своих веб-страницах Министерство внутренних дел, покидают Чехию и вьетнамцы. Два года назад их было здесь почти 70 тысяч, сейчас меньше 60. Тем не менее, по информации, которую дает «Право», 75% чехов считают, что иностранцев здесь слишком много. 70% опрошенных считают, что иностранцы отбирают работу у чехов. И всего лишь 9% думают, что иностранцы не есть проблема, но решение проблем, в особенности связанных с недостатком рабочей силы в некоторых секторах. За иностранцев выступают люди с хорошим доходом, избиратели правых партий, против – левые без высшего образования и пожилые.
По хорошей традиции нашу программу продолжает Ольга Васенкевич и ее программа «Давайте говорить по-чешски». Давайте говорить по-чешски.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь на дворе суббота, а это значит, что я вновь приветствую вас на нашем уроке, в ходе которого вы вновь неимоверно обогатитесь познаниями в области чешского языка. Вы знаете, я тут подумала и решила сменить политику проведения наших уроков. А то получается, что я только регулярно задаю вам трёпку по поводу того, что вы не готовитесь к урокам, а то и вовсе отлыниваете от занятий. Ну а когда я задумалась, чем же, собственно, вас заинтересовать, то поняла – у урока обязательно должна быть какая-то тема. Поэтому для нашего сегодняшнего занятия я выбрала чрезвычайно актуальную тему – носы. Оказывается, нос в чешском языке – орган на все случаи жизни. С его помощью можно не только вдыхать бесподобные ароматы, но и делать многое другое. А раз уж это такой важный орган, то, конечно, нужно быть начеку, чтобы его не лишиться. А то ведь позавидует вам кто-то и решит ваш нос украсть.
Украсть нос между очима.
Украсть нос между глаз в дословном переводе. Но не бойтесь, все не так страшно. А это выражение употребляется лишь в том случае, когда кому-то удается что-то очень ловко украсть. По-нашему говоря, из-под носа. Вы, конечно, станете утверждать, что такое просто невозможно – украсть нос между глаз. Но знаете, то, что вы делаете, чехи бы назвали…
Запират нос мези очима.
То есть отрицать, собственно, наличие носа между глазами. Иными словами говоря, отрицаете вы очевидные факты. Тут я уже вижу ваши восхищенные взгляды. Вот, Оля, мол, как хорошо ты говоришь по-чешски. Ну что вы, друзья, не завидуйте, вы тоже со временем научитесь. Иначе я подумаю, что вы мне завидуете, что у меня есть нос между глазами.
Завидит нос между очима.
Да-да, именно так говорят чехи, когда кто-то кому-то во всем завидует. А знаете, что бывает, если кому-то что-то пролетает через нос?
Прилетло му нецо през нос.
Я даже и не знаю, стоит ли это узнавать, поскольку тогда лучше держаться от этого человека подальше. Но вообще-то лучше знать неприятеля в лицо. У нас обычно человека кусает какая-то неведомая муха, когда у него портится настроение. Ну а вот в Чехии причина иная. Что-то у него через нос пролетает. Знаете, вспомнилось мне почему-то, что бывают гениальные художники, которые умеют рисовать ногами или даже кое-какими иными частями тела. А вот случается, что в Чехии некоторые одаренные рисуют носом по земле.
Псат носом по земле.
Но мне тут недавно объяснили, что если вдруг я увижу такое, это вовсе не означает, что человек художник. Просто ему очень сильно хочется спать. Помните, как у нас говорят о непрозорливых людях? Считается, что они не видят дальше собственного носа. В Чехии же такие люди еще более близоруки. Не видят даже кончика собственного носа.
Не видите они на шпичку носу.
Ну, вы знаете, иногда, возможно, даже лучше не знать, что там с вашим носом происходит. Некоторым, например, прямо в нос капает дождь.
Прыщи ему до носу.
Обычно это случается с владельцами курносых носов, что вполне логично. Ну, а я вам желаю, чтобы ваш нос всегда держался по ветру. Главное, чтобы с ним не приключилось то, что с Варвариным.
В предыдущих наших передачах рубрики «Исторические прогулки», посвященных периоду протектората на территории чешских земель в период Второй мировой войны, мы рассказывали о том, какое влияние оказал приход фашистских войск на жизнь обычных чехов, а также о культурной жизни в этот период. В нашей сегодняшней программе мы посмотрим, как же несогласные с установленным режимом граждане тогдашней Чехословакии выражали свои протесты, как боролись против оккупантов. Рассказывает, опять же, Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Несмотря на то, что с первого взгляда может показаться, что чехи восприняли оккупацию своей страны фашистскими войсками со смирением, однако практически с первых дней прихода немцев граждане Чехии всячески демонстрировали свою неприязнь к пришельцам. Возможно, свою роль в определенном бесстрашии сыграла уверенность многих в том, что война быстро закончится и все встанет на свои места. Поэтому на улицах и в других общественных местах стали появляться противонемецкие надписи. А уже летом 1939 года происходят события, носившие, с одной стороны, характер религиозный, но, так как участие в них принимали не только верующие, но даже коммунисты, то, с другой стороны, они стали выступлением, объединявшим чешский народ против оккупантов, пусть и под эгидой религии.
V létě 1939 dochází k takovým, řekněme, pokojným událostem, kdy lidé navštěvují.
Летом 1939 года происходят, так сказать, мирные акты, когда люди начинают посещать религиозные мероприятия. Например, очень много народу присутствовало при перенесении останков Карла Гинека Махи, одного из основателей чешской современной поэзии, на Вышеград. На мероприятие пришли тысячи людей. Сегодня это уже никого бы не заинтересовало, а в то время участие в таком акте рассматривалось как патриотический поступок. Или, например, традиционную религиозную ярмарку в Домажлицах в Западной Чехии посетило 100 тысяч человек. Как раз там присутствовали и коммунисты, которые шли туда не за религиозным посланием, а с целью сплочения с народом в демонстрации своего протеста против нацистских оккупантов.
С тем народным посланием демонстрировать отпор вучи нацистической оккупации.
Рассказывает историк Петр Коура с философского факультета Карлова университета. Так что вначале общественные протесты носили мирный характер, однако своей массовостью они задели фашистов. Тем не менее, уже осенью 1939 года методы населения в проявлении своей неприязни становятся все более радикальными. Самая крупная демонстрация проходит в Праге 28 октября 1939 года, когда на улице столицы вышло 60 тысяч, а по иным источникам 80 тысяч человек. 28 октября, как известно, день возникновения независимого чехословацкого государства. Управление протектората по приказу Германии этот праздник упразднило. Однако чехословацкое сопротивление издало указ, что в этот день люди должны выйти на улицы и тем самым продемонстрировать, что 28 октября по-прежнему является и государственным праздником. В листовках, напечатанных участниками движения сопротивления, помимо прочего, значилось, что в этот день люди должны выйти на улицы одетыми по-праздничному, не должны ничего покупать, не пить алкогольные напитки, которые подорожали из-за военных налогов, и не курить.
То есть, действительно, стало дельницы в Ржепайских заводах заставили работу.
Так и произошло. Люди пришли на Вацлавскую площадь, где собралось несколько десятков тысяч человек. Нацисты были поражены и, в конце концов, решили подавить эту демонстрацию. Сначала были высланы единицы чешской полиции, затем и немецкой, и, наконец, раздалась стрельба, в ходе которой был застрелен рабочий Йозеф Селачек и ранен студент Ян Оплетал, который из-за полученных ранений скончался. Его похороны 15 ноября 1939 года стали поводом для громадной манифестации, в которой принял участие прежде всего молодежь. Фашисты не могли оставить это без внимания, и под руководством самого Гитлера была проведена акция под названием «17 ноября», когда произошло нападение на чешские студенческие общежития, в ходе которых 12 студентов было арестовано и отправлено в концлагерь. 9 студенческих лидеров было казнено, а чешские институты были закрыты на 3 года. Вот так закончились крупнейшие манифестации осени 1939 года.
Так что это был последок тех наивечьих манифестаций с подзиму 1939.
Продолжает историк Петр Коура. Такое положение вещей с точки зрения оккупационной администрации должно было как-то вразумить чешское население. С самого начала нацисты пропагандировали политику, что если чехи будут вести себя разумно, их жизни ничто не угрожает. Таким образом, оккупационная политика в Чехии была иной, нежели, к примеру, в Польше или на позднее оккупированных территориях бывшего СССР. Из существующих документов внутреннего пользования следует, что немцы выделяли чехов из всех славянских народов. Это связывалось с тем, что взаимопроникновение чешского и немецкого на протяжении нескольких столетий проходило весьма интенсивно, и что чешская культура, благодаря немецкой, с XIX века достигла высокого уровня. Таким образом, полагалось, что чехи не могут быть депортированы или уничтожены так, как другие славянские народы.
Тем не менее, планы, которые существовали в отношении чешского населения на период после окончания войны, также известны. Люди, которые бы не согласились на полную германизацию, должны были быть физически ликвидированы или депортированы на восток. Однако эти планы существовали на послевоенный период, а на период войны Чехия была нужна нацистам в качестве источника дешевой рабочей силы. Так что если человек был готов смириться с существующим режимом, у него были все шансы выжить. Однако имели место и ситуации, когда даже весьма лояльные по отношению к режиму люди были казнены. Например, из 9 казненных студенческих лидеров, возможно, лишь пара человек находилась в контакте с движением сопротивления. Остальные, напротив, проявляли терпимость по отношению к режиму. Тем самым немцы хотели продемонстрировать, что даже люди, проявляющие желание сотрудничать с режимом, могут подвергнуться репрессиям и что никто не может быть абсолютно спокоен за свою жизнь.
Заключает историк Петер Коура. С приходом в Прагу Гейдриха оккупационная политика приняла еще более жесткие очертания. Иными словами, ее можно было назвать политикой пряника и кнута. За лояльность к режиму трудящимся обещались различные блага. Напротив, за неприятие – суровая кара. Тех же, кто выбрал путь сопротивления, ожидал суровый и беспощадный конец. Уже в первые дни оккупации было открыто отделение гестапо в Праге. Затем был открыт его филиал в Брно. А практически в каждом городе было организовано так называемое сельское управление. Кроме того, в Чехии находились единицы СС под руководством Карла Германа Франка, который подчинялся не пражскому протектору, а непосредственно Гиммлеру. Таким образом, Франк получал распоряжение непосредственно из Рейха и тем самым был ответственен за многочисленные репрессии, проведенные против чешского населения. На этом наша передача подходит к концу. С вами в студии прощается Ольга Васенкевич.